Район бедняков располагался на правом берегу Иберио, в том месте, где река разделялась на два русла, которые сливались вновь лишь через Лигу, уже за городской чертой. Местечко было так себе, особенно после захода солнца. Все лавки уже закрыты мощными ставнями, люди разошлись по домам, на улицах осталась лишь всякая пьянь, нищие и те, кто не боялся за свою жизнь и кошелек. Мы стояли в темной, зловонной подворотне, откуда до королей было всего лишь ярдов 40. Мила попросила нас подождать здесь, сказав, что разведает обстановку и проверит, как там дела у проповедника. Мимо прошли какие-то суетливые личности, воровато взглянувшие на нас, но Шука положил руку на любимый фальчион и их точно ветром сдуло.
«Шакалы!» — сказал он мне. «Что мы будем делать, если внутри окажется целая сотня злодеев?»
«Убьем их», — совершенно серьезно сказал Натан. «Если понадобится, буду душить их голыми руками, пока кто-нибудь не признается».
«До этого не дойдет», — обнадежил его я. «Мила знает преступников в лицо, так что отпираться им бесполезно». В подворотню вбежал растерянный проповедник.
«Кажется, я страшно ошибся», — сказал он. «Кажется, я всех подвел и...»
«Хватит блеять», — довольно грубо оборвал его Шука. «Говори толком, что случилось».
«Мила сейчас заглянула в комнату, где они сидели, а их и след простыл. Людей, которые украли кинжал Натана».
Ньюгартец выругал, сорванул к таверне, но мы с цыганом повисли у него на плечах, словно два бойцовских пса на обезумевшем быке.
«Успокойся!»
«Остынь, если они ушли наскоком, ты ничего не добьешься. Только всех переполошишь, тогда вообще от них ничего не узнаешь. Куда ты смотрел, проповедник?»
«Опять на какую-нибудь бабу!» — ответил за него Шука, и в его словах сквозило глубочайшее презрение.
Старый пеликан не смог выполнить простейшее дело. Проповедник даже не спорил, лишь смиренно вздохнул, рассеянно вытирая текущую по щеке кровь, и обернулся в сторону Милы. Девушка с сожалением покачала головой.
— Что произошло?
— не понял Дитрабия. Я кратко пересказал ему случившееся.
— Пока у нас нет повода разочаровываться. В таких местах ни один человек не остается незамеченным. Если они ушли, то многие это видели.
Но, учитывая место, публику, — Шука сжал кулаки, — и ситуацию, я останусь пессимистом.
К людям надо быть добрым, страж, и тогда они будут добры с тобой. Людвиг, пойдемте с вами вдвоем. А вы, — он посмотрел на Шука и Натана, — будьте у дверей.
Кавальери решительным шагом направился через улицу к дверям королей. Охраны у входа не было. Заведению с такой репутацией она была ни к чему. Праздные гуляки сюда не заходили, а тот, кто оказывался внутри, обычно знал, зачем пришел и чем все может закончиться, если его сочтут незваным гостем. Зал был небольшой, чистый, с очагом, пятью длинными столами, за которыми сидело человек 30. Они делали то же самое, что и во всех других тавернах мира. Ели, пили, резались в кости и говорили. Все, кто находился здесь, делали вид, что в упор не замечают нас и продолжали заниматься своими делами. Лишь хозяин, седоватый прощелыга в жилете на голое, размалеванное неаккуратными татуировками тело, смотрел на нас с вызовом и недовольно. «Сплошные жулики и душегубы», — сказал я, рассматривая публику. «Даже удивительно, почему половина из них еще не на рудниках».
«Так ловить не за что»,
— громыхнул Ланса Дитрабия, держа руку под плащом, где он прятал стилет.
«Те, кто уж очень досаждал городу, давно кормят воронов и червей».
Один стол стоял особняком от других. Сплошь плечистые мордовороты и грудастые красотки — к которым так неравнодушен проповедник. Сутулый старик с жидкой бородой и загорелым лицом совершенно не вписывался в эту компанию, но потому, как к нему относились окружающие, было понятно — он здесь главный.
«Пойдем поговорим», — предложил мне Дитрабия.
Когда мы подошли, двое мордоворотов опустили руки под стол к сапогам, где, должно быть, они прятали ножи, но старику хватило одного движения бровью, чтобы они вновь взялись за стаканы. Дитрабио небрежно бросил на стол флорин. Люди здесь собрались опытные и бывалые, так что звон тяжелой золотой монеты распознали сразу. Разговоры смолкли, словно по волшебству. Все взгляды обратились на нас. Кавальери неспешно осмотрел зал, поднял в воздух тяжеленный кошелек, потряс им, чтобы все услышали звон монет.
«Мы все люди занятые, так что сразу перехожу к делу. Здесь 25 флоринов. Я с превеликой радостью заплачу их тому, кто расскажет мне о той шельме, что украла сегодня у стража кинжал».
«С чего вы, мессеры, решили, что мы знаем что-то об этом?» — спросил хозяин, поймав взгляд старика.
«Здесь собираются работяги. Мы не занимаемся грабежом». «Мессеры живет не первый день, любезный. Не будем терять время на то, чтобы убедить друг друга в том, что и так всем известно. 25 золотых — целое состояние. Всего за пару слов».
«Здесь нет крыс, мессеры», — негромко ответили с дальнего стола. «Шли бы вы своей дорогой и не мешали добрым людям проводить вечер. Попытайтесь счастье в другом месте».
«Мы не сумасшедшие», — сказал старик, который был здесь главным. «Никто не станет связываться с кинжалами стражей. Всему миру известно, что клинок, взятый у них, ведет к проклятию. Возможно, среди нас и попадаются отчаянные люди, но ненормальных нет».
В его словах была доля истины. Часто случалось так, что человеку, завладевшему клинком, не везло вплоть до смерти. И братство само распространяло слухи и разжигало суеверия, которые столь сильно прижились среди людей, что порой с мертвого стража забирали все вплоть до сапог, но клинок с драгоценным сапфиром не трогали.
«А по мне вы настоящие сумасшедшие», — вклинился я в беседу. «Братство, орден, власти города, клирики и много кто еще будут искать украденное. Все они придут к вам, как пришли мы. И испорчен будет не один ваш вечер, а очень много вечеров».
«Мы ничего не знаем, мессеры», — терпеливо, словно говорил с неразумными детьми, произнес старик. «Они уйдут так же, как и вы, ничего не добившись и ничего не узнав».
Эти люди сидели вон за тем столом. Их было четверо. «Они ушли 10 минут назад, воспользовавшись черным ходом через кухню», — повторил я слова Милы.
«Быть может, тут кто-то и был. Но видели мы их впервые. Они пришли и ушли. Мы не можем вам помочь».
Дитрабио тронул меня за рукав и показал, что нам лучше уйти. Мы так и сделали, провожаемые усмешками и легким шепотком.